Нам тяжело понять, конечно, да потому мы и люди только решили. Да? Но в смысле управляющий миром, управляющий законами, и сообщим нам принцип этих законов. Мы не знаем детали, конечно, мы не знаем всех нюансов, но знаем главные принципы, основные принципы. Это что мы, вот, мы знаем.
Знаешь, что родители своих детей просто убивают. То есть бывает, что
безусловно, безусловно. Безусловно. Это все связано одно с другим. Не связаны наши поступки, наши судьбы. Мы не можем определить свою судьбу, мы только можем определить свои поступки в этой судьбе. Мы не вольны определить, в какую ситуацию мы пойдем. Но мы вольно определили, как мы поступим в этой ситуации. Да?
Мы приходим в это мирное исправление. Этот процесс имеет конец?
Безусловно. Безусловно. Когда человек исчерпает свои шансы, процесс останавливается и подводится ему итоги. Ну, дорогой, к чему ты тебе пришел? За все реинкарнации, которые ты прошел. Там их было 1, 2, 50, 100, я не знаю, сколько было. Да?
И это только тогда он попадает или туда, или сюда?
В конце. Мы знаем, что этот мир, мы еще будем изучать историю, вот начнем наверняка с завтрашнего дня краткий цикл истории, и мы там увидим, что этот мир, он существует за 6 тысяч лет, и за эти 6 тысяч лет должны завершиться все эти процессы. И что до конца этого завершения осталось всего 246 лет, не так уж много, мы живем уже в завершающей стадии существования этого мира. Так что, безусловно, у этого мира есть свое завершение. Это не бесконечный процесс, это конечный процесс.
Ну, можно еще так вот, да. Вы говорили о том, что там испытание, там украдет человек бедный, там, находящийся в нужде или не украдет.
Да.
То есть это как бы его решение. Значит, допустим, если человек, скажем, умирает с голоду, и здесь он может как бы незаконно взять эту еду, просто чтобы не умереть с голоду, то правильное решение будет все-таки умереть с голоду или нет? То есть я просто задаю вопрос с учетом того, что вот есть такое правило вроде бы, что, например, если нет возможности питаться кошерно, но стоит вопрос о жизни и смерти, то вроде бы разрешено нарушать этот закон.
Ответ он такой. Ответ он такой. Нам даны 113 заповедей. Из них 365 запрещающих и 248 повелевающих. И в обычных условиях нельзя нарушать ни одну запрещающую заповедь. Но есть некие экстремальные условия, когда разрешается нарушать эти заповеди. Ваш пример, это один именно этот, относится к таким экстремальным условиям. И сказано, что если грозит опасность жизни, нам разрешено нарушать все заповеди, кроме трех. Это запрет поклоняться идолам, то есть, скажем, нас заставляют поклоняться вот христианам, задать жизнь, запрет убивать и запрет прелюбодействовать. За исключением этих трех запретов, если мы попадаем в экстремальные условия, когда нам нужно убирать либо соблюдение заповеди, либо сохранение жизни, мы обязаны нарушить заповедь и сохранить себе жизнь. Поэтому ответ вашей ситуации. Если человек стоит на грани голодной смерти, он обязан украсть, если это единственная возможность сохранить жизнь. И,
в этом случае это воровство,
это оправданное воровство в этой ситуации. Да? Но люди иногда могут оправдать, так сказать, воровать даже ситуацию, когда далеко, так сказать, еще не... Это. Но исходя из принципиальных соображений, пример, который вы привели, ответ здесь однозначный. Обязан в этой ситуации украсть и сохранить себе жизнь. Тебе вопрос только, сколько украсть? Можно украсть булку. Можно украсть булку, а можно украсть миллион. Так что испытания не кончаются даже в этой ситуации. Но главное, принципиальный ответ понятен. Да?
Хорошо.
Пожалуйста.
Вот из гетто чудом убегает еврей из гетто в катастрофу. Ну, уже экстремальная ситуация. И у него есть возможность, он встречает, где-то он проходит все преграды, и последняя преграда, он должен убить этого фашиста, который помешает ему окончательно прийти. Что ему делать?
Мы с вами будем изучать здесь заповеди. Дорогие друзья, когда мы закончим краткий курс истории, у нас будет еще третья неделя, когда мы будем изучать здесь заповеди. И одна заповедь — это не убей. Там мы определим, что несмотря на то, что есть тоже строжайший запрет «не убей», но в то же время этот запрет имеет свои исключения. Исключения их три. Первое, когда суд выносит смертный приговор убийцы, он нарушает заповедь «не убей»? Не нарушает, правильно? Скажем, убийца у нас смертный приговор. Суд не нарушает, и палач тоже не нарушает, правильно? Вторая ситуация – это война. Это ваш пример. На войне тоже, когда убиваешь врага, не нарушает заповедь «не убей». И тебя здесь ситуация – это уже в личном состоянии, если, в личной жизни. Если кто-то приходит тебя убить, то опереди и убей его. Понятно? Вот, пожалуйста, Тора – это книга жизни. Это не просто какие-то сухие запреты, которые это Тора, это книга жизни, которая дает и принципы, и тоже исключения, когда их применять, как их применять. Понятно, так сказать, то в вашем примере, безусловно, нужно убить того немца. Нет никаких сомнений. Пожалуйста. Этот принцип придумали люди. Господь забирает того, кого нужно забрать. Они могут быть лучше, они могут быть худше. Поэтому здесь это как бы люди, чтобы немножко смягчить свою боль, придумали такое объяснение. Но это объяснение нигде не сказано, в еврейских источниках этого нет. Это люди сами придумали. Да. Но это объяснение, оно не наше, не еврейское объяснение. То, друзья, я продолжаю дальше. Теперь, когда мы познакомились с принципом, что человек приходит в этот мир, чтобы исправиться, и только зная этот принцип, возможно правильное понимание и человеческих судеб, и человеческих страданий, и человеческой радости. Это только первичный принцип, есть еще дальнейшие принципы. Кое-которых мы, может, коснемся дальше чуть-чуть. Некоторые из них это уже требуют более глубокого изучения, когда выходят за рамки нашего семинара. Те, кто пожелают дальше глубже изучать иудаизм, то они смогут познакомиться с этими принципами. Это принципы воздаяния, принципы вознаграждения, тоже от них тоже зависит именно судьбы людей. Я вам дал только первичный принцип. Но я бы хотел на основе этого принципа теперь определить. Мы сказали, что намерение жизни человека здесь – это исправление. На основе теперь этого ключа попытаемся понять два крайних состояния человека в этом мире. Это приход человека в этот мир, рождение детей, вот то, что мы сказали, что мы поговорим о детях чуть попозже, а также и уход человека с этого мира – это смерть. Давайте немножко углубимся в это. Мне приходилось сталкиваться с таким удивительным явлением. Вот ты беседуешь со взрослым человеком, человек, который уже имеет детей, иногда уже имеет внуков, и пытаешься дать ему такой вопрос. Скажите, вот вы родили ребенка, родили детей, а с какой целью вы их рожали? С какой целью? Для чего вы их рожали, этих детей? Вроде бы вопрос банальный, правильно? Но вы не представляете себе, какие сложности он выживает и вызывает у людей. Какие порой от серьезных людей слышишь невнятные ответы на этот вопрос, вроде простой вопрос. Я приведу некоторые примеры ответов, которые обычно мне приходилось сталкиваться. Самый такой известный ответ – люди приводили так, как, почему, как, у нас это заложено, даже инстинкт наш, рожать детей. Вроде правильно, да, вроде правильный ответ, я думаю, что многие согласны. Однако давайте попытаемся немножко углубиться в этот ответ. Что значит инстинкт? Ведь у собаки, извините за сравнение, конечно, но все-таки для изучения, у собаки тоже есть такой инстинкт. Так неужели в плане детородства собака не отличается от человека? Как это может быть? Ведь у человека, помимо инстинкта, еще и разум, то, что у собаки отсутствует. Поэтому собака, она рожает только в соответствии с инстинктом, но человеку дам разум еще, чтобы осознать свои инстинкты. Человек должен знать, а если мне дан такой инстинкт, а для чего мне дан? Правильно? Поэтому только ответ, инстинкт, это еще не ответ. Иногда люди отвечают таким образом, как, почему я рожаю ребенка, почему родила ребенка. Снова я хочу положить свой род, это то же самое, это же положение, это инстинкт деторождения. Потому что я хочу дать ребенку счастье. Ой, какой страшный ответ. От него только можно ужаснуться. В этом несчастном мире вы хотите кому-то дать счастье? И сколько вы знаете счастливых людей? И какой ваш шанс дать ребенку счастье? Оказывается, очень невысокий. Только очень редким людям удается на самом деле быть счастливым в этом мире. И скорее всего, как отвечает сам, он наверняка еще далеко-далеко-далеко несчастен, несчастлив. Так как вы хотите вашему ребенку дать счастье, то чего вы еще сами достигли? Еще один ответ, который тоже мне приходилось слышать. Как? Иметь ребенка – это такая радость. О, так вы еще и эгоист. Так вы еще и эгоист, значит, да? Вы хотите привезти этот мир, этот грешный мир, ребенка, себе на радость, а его на мучение. А потом, когда он повзрослеет, вы еще потребуете от него, чтобы вас уважал. Когда он скажет: мама, папа, простите, а вы привели этот мир, вы думали обо мне, вы думали о себе, о своих удовольствиях. Я появился в этот мир, что я могу сделать? И иногда может закончиться какой-то другой ответ, пожалуйста, я готов услышать. Чтобы любить. Хорошо? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Если мы еще не научились любить самого себя правильно, то зачастую мы детей не научимся любить правильно. Факт, что вот я вчера как раз рассказывал об этом, на днях я рассказывал об этом, что многие родители жалуются о том, что они настолько сильно любили своих детей, что когда эти повзрослели, они просто их оставили и ушли. Так где же любовь? В чем она, любовь? Проблема. Теперь я хочу вам представить, вот как мы имеем понимание, что значит родить ребенка. В еврейском понимании родить ребенка — это означает спустить в этот мир душу, которая требует исправления. Дорогие друзья, это переворот мировоззрения. Это совершенно другой взгляд на ребенка. Ребенок, вот этот прекрасный ребенок, который я так люблю, который мило улыбается, и которого готов всю жизнь отдать, это душа, неисправленная душа, спущенная в этот мир. Получается, что самое главное, и самое великое, и самую большую любовь, которую я могу дать своему ребенку, это воспитать его так, что когда он станет взрослым, самостоятельным, и уже независимым от меня, чтобы он понял, что он пришел в этот мир для исправления. А не для того, чтобы гнаться за богатством, не для того, чтобы гнаться за юбками, не для того, чтобы гнаться и просто транжирить жизнь, а не для того, чтобы исправиться. Сколько родителей вы знаете, которые именно таким образом воспитывают своих детей? Наверняка есть такие, но наверняка очень мало. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому воспитать ребенка — в этом ответственность родительская. Воспитать ребенка — это означает с раннего детства построить его жизнь, насколько от меня это зависит, от отца, от матери зависит это, так, что когда он станет взрослым, чтобы он понял: я пришел в этот мир, чтобы исправиться. Поэтому самое главное для меня — это знать, как правильно построить жизнь, чтобы я мог в этой жизни исправить себя. Те, кто могут помочь еще другим исправиться, это уже дополнительный уровень. Но главное сначала это исправить себя, это самое важное. Так что, дорогие друзья, если после этой лекции некоторые из нас смогут по-новому посмотреть своих детей, конечно, не убавлять их ни на йоту, ту любовь и ту заботу, которую вы вкладывали в детях до сих пор, но добавляя теперь еще новый параметр к этим отношениям, новый взгляд, я уверен тогда, что и отношения между родителями и детьми изменятся в корне, потому что тебе ребенок не сможет сказать: А ты думала обо мне? Ты там с папой занималась любовью, думала обо мне. Я родился, родился. Понятно, о чем идет речь? Тогда ребенок будет понимать, а, так и папа, и мама так и заботились обо мне, так и думали обо мне. Я вам даже скажу еще больше. В еврейском учении есть целые главы, целые книги о том, как должны настроиться муж и жена, когда они вместе. Для чего? Чтобы родить здоров, душевно здорового ребенка. Чтобы спустить здоровую душу в этот мир. Пусть требующее исправление, но не настолько исковерканное, чтобы нельзя было ее исправить вообще. И здоровое даже нельзя было исправить вообще. Тогда сможешь сказать ребенку, да, дорогой ребенок, я думал именно о тебе. Например, строго-настрого запрещается, когда муж и жена вместе, быть пьяным. Хотят искать, может быть, больше кайфа и больше наслаждения, если сказать, в каком-то таком сумбурном состоянии быть женой. Нет. Это нечистая мысль. Это повлияет на судьбу ребенка. Может быть, этот мир таким образом душу исковеркан, страшным образом. Например, в этот мир, в это время запрещен думать о другой женщине. Но да, есть мужчина, который с женой, витарианская юстиция, я не знаю кто, Бриджит Бардочка кто-нибудь, я не знаю. Страшная вещь. Поэтому в семье, когда мы говорим о еврейской семье, о любви, о взаимности, это не просто пустые слова. Это на самом деле это важнейшие вещи. Которые зависят не только от нашей судьбы, но и от наших детей. Тогда ребенок может вам сказать, а ты думал обо мне? Конечно, думал о тебе. Тогда и уважение детей к родителям совершенно другое. Отношение совершенно другое. И к своим родителям, потому что и его детей к нему, как родители, будет другое. Это что касается вопроса рождения детей. С каким образом пониманием мы понимаем рождение ребенка в свете того понятия, что человек этот мир приходит для исправления. А теперь обратимся к другой крайней точке в этом мире, это смерть. Как мы понимаем саму смерть? Для того, чтобы объяснять это, я должен придумать примеру, который может быть не совсем приятный, но это иллюстрация для того, чтобы показать ту мысль, которую я хочу провести сейчас здесь. Каждый, кто хоть раз в жизни испытал смерть близкого человека, любимого близкого человека, обычно наша человеческая реакция – это переживание, глубокая боль, это плач. Человек не может сдержать свои слезы, не может сдержать свою боль, когда перед ним лежит умерший близкий человек. О чем мы плачем? Хороший вопрос. Интуитивный ответ, как человек ушел с того мира, мы плачем о нем. Нет, дорогой, это неверно. Потому что куда он ушел, может быть, ему там лучше, чем здесь. Может быть, ему нужно о тебе плакать, тебе о нем. Нет, непонятно. Поэтому более искренний ответ, более правильный ответ, когда мы говорим, что мы, когда мы плачем о умершем, это... Поскольку это был близкий нам человек, то он заполнял часть нашей личности. Часть наших мыслей, наших чувств, нашего внутреннего мира. Когда его не стало, эта часть опустела. Вот опустошенность – это боль всегда. Вот эту боль опустошенности мы оплакиваем. Мы оплакиваем ту пустоту, которая появилась в нас, с тем, что этот человек ушел из мира. Исходя из этого, представим себе, что мы знали этого человека очень хорошо, близко. Представим себе ситуацию, что мы знаем, что он с того мира ушел далеко-далеко неисправленным. У него уже много лет были какие-то там отрицательные черты характера и поступки какие-то не совсем хорошие. И сколько ему не говорили люди, и мы, и близкие, и далекие, у него все эти черты характера плохие остались. Он также и умер. Ой, так страшная вещь. Он может так остаться в вечности. Если человек отсюда ушел неисправленный, у него не будет больше шанса на исправление, так он останется в вечности калекой, духовным калекой. Если, не дай Бог, здесь, в этом мире, в этом бренном мире, где люди живут всего 50, 60, 70, 80 лет, человек без руки, без ноги, без глаза, мы это воспринимаем как большую трагедию. Представьте себе, что его душа, она будет без какой-то части определенной. Ну, условно говоря, без руки, которая в душе, или без глаза, которая в душе. Это не на 50-60 лет, это на вечность. Это уже страшная вещь. То есть тогда наш плач, понимая именно еврейское понимание смерти, еврейское понимание, что значит уйти с этого мира и остаться на вечность неисправленным, это уже плач совершенно другого уровня. Это не просто человек ушел с того мира и все. Ай, нет, это гораздо больше. Но в то же время, как мы реагируем на смерть праведного человека? Скажем, мы знаем, человек праведный умер. Нам всем суждено умереть, мы это хорошо знаем. Человек ушел праведный с того мира. Здесь наша боль может выражать только одно. Наш плач, наши переживания, наши слезы могут выражать только одно. Что мы, знаешь этого праведного человека, который нам служил какой-то опорой, поддержкой, его слово, его совет, его улыбка. Для нас было это было очень важно. И теперь мы лечились этого. Но снова мы оплакиваем это, сказать, то, чего мы лечились этого человека. Но плакать о нем? О нем плакать? Чего о нем плакать? Чего о нем плакать? Он, слава Богу, он был праведным человеком, он где-то в вечности, будет жить в вечности. Правильно и счастливо на уровне счастья, гораздо-гораздо превышающим все наши понятия счастья. Поэтому, ну, в России, наверняка, это еще не столь принято, но в Израиле это принято везде, в религиозных кругах. Отмечается в годовщину, в день смерти, обычно в годовщину смерти того иного праведника, отмечается Гилула. Это день смерти праведника. Если попасть на эту Гилулу, и об этом есть афишируется, это есть объявление об этом, что вот в такой-то синагоге, в такой-то день состоится Гилула по смерти такого-то праведника, который умер там год назад, или 10, или 100, или 1000 лет назад. И если придем на эту на Гилулу, то мы там увидим странную обстановку. Как обычно мы отмечаем годовщину смерти близкого человека? Обычно для нас это траурный день. Если мы можем посетить его могилу, мы посещаем его могилу. Мы вспоминаем как-то его жизнь, нашу жизнь совместную с ним. Это снова для нас день плача, день горя, день переживаний, день тяжелых воспоминаний. Придя на Гилулу, вы увидите совершенно другую картину. Играет оркестр, поют песни веселые, танцуют. Что такое, евреи с ума сошли? День смерти человека вы танцуете, вы празднуете? Да. Самый известный праздник Хилула, который отмечают евреи во всем мире, это праздник Лагбаомер, который наверняка вы все о нем слышали. Это праздник, который вот буквально недавно мы его праздновали, полтора месяца тому назад, да? Когда зажигают костры, играет музыка, и поют песни, и танцуют танцы. А это день, когда скончался известный праведник Раби Шимон бар Йохай. И мы отмечаем в этот день его смерть. Именно плясками, именно танцами, песнями. И концертами. Человек непосвященный, который увидит такую картину, спросит, что у вас здесь за праздник сегодня? И время ответит, как? Мы празднуем смерть. Что? Мы празднуем смерть. Да. Как можно праздновать смерть? Вот так. Смотря чью смерть ты празднуешь. Мы празднуем смерть праведного человека. Человек достиг наивысших уровней того, чего вообще человек состоит достичь в развитии личности своей. В совершенстве своей личности, в совершенстве своей души. Поэтому о нем плакать? Дай Бог, чтобы я умер только до половины дойти, до чего он дошел. Обо мне тоже не нужно будет плакать. Чего не плакать? Только веселиться, радоваться. Что был такой человек, который достиг таких высот. То есть получается, что снова, когда мы смотрим на смерть через призму исправления, сама смерть нам представляется совершенно иначе. Как рождение представляется иначе? Как жизнь самого человека представляется иначе, так и смерть представляется иначе. Только потому, что мы знаем, что мы пришли в этот мир, чтобы исправиться. Теперь знают эту теоретическую раскладку. Теперь самое главное – это применить в нашей политической жизни. У каждого человека своя судьба. У каждого из нас свои трудности, свои радости, свои огорчения. Как нам сделать так, чтобы вот это, как бы маяком, указывало нам путь в наших трудностях, в наших переживаниях, в наших испытаниях. Что когда мы окажемся в каком-то тяжелом состоянии, перед тяжелым выбором, что мы знали и помнили, что это неспроста. Это не случайно это испытание нам пришло. Это специально Всевышний нам дал это испытание, чтобы через это испытание, пройдя его правильно, мы обрели путевку в вечность. На этот мир. Сказано об этом мире в поучении наших отцов. Этот мир перед будущим миром как коридор перед залом. Когда человек еще идет по коридору, еще не вошел в зал, то он смотрит на себя, он одет, у него все в порядке, рубашка, брюки, там все нормально, там девушка прическу, там все нормально, зеркало смотрит, чтобы все было хорошо, косметика на месте, все на месте. Почему? Потому что если войдешь в зал, там не в порядке, то неудобно, как ты можешь сказать, выглядеть непорядком. А так в коридоре еще можно привести себя в порядок. Этот мир, это есть коридор перед будущим миром. Так говорят наши мудрецы, приведи себя в порядок в коридоре, пока ты войдешь в зал. Потому что в зале уже это будет бессмысленно. Вот в коридоре это как раз нужно сделать. Так и мы понимаем этот мир. Этот мир, это путь, коридор, ведущий к будущему миру. Друзья, пожалуйста, если есть еще вопросы. Громче, пожалуйста, я плохо слышу.
Человек тяжело болен, близкий, испытывает сильные боли. Есть ли какие-то специальные молитвы, чтобы облегчить
испытания? И есть сейчас. Сейчас я вам скажу. Самая лучшая молитва – это та, которая выходит из вашего сердца, который обращается к Богу как Отцу, который любит нас и хочет нам самого лучшего. И зная, что если человек, Всевышний Он, любящий нас Отец, послал этому человеку эту боль, то, видимо, это то, что надо для него. Ведь если у нас известен закон, что несмотря на то, что нам строго-настрого запрещено нарушать субботу, но если разговор идет о спасении жизни человека, мы обязаны нарушать субботу. Даже если человек при смертной агонии и нарушил субботу, мы сможем продлить его жизнь только на одну минуту, не больше, и все равно мы нарушаем субботу. Нельзя сказать, что это одна минута, ну что такое минута, как говорится, будет жить минутой больше, меньше. Нет, мы обязаны. И почему? Потому что каждая секунда жизни, каждая минута жизни, это имеет значение. И человек, если получил вот именно такую жизнь, именно такую смерть, именно такую вот боль, такую болезнь, то, видимо, это то, что это самое лучшее для его исправления. В то же время, безусловно, чем мы можем облегчить его участь, мы должны это сделать. Поэтому самая лучшая молитва – это выходящая из вашего сердца. Есть еще молитвы в Таилиме, псалмы Давида. Есть издание псалмов, где перед каждым псалмом указано, на какие случаи этот псалм ему хорош. Если, например, какие-то трудности такие определенные, какие-то радости или на болезни такие – кажется, если мне память не изменяет, я видел русский перевод этих псалмов, где именно указано, есть такие, да, где указано именно на... То есть, если вы можете приобрести вот псалмы такие, то там вы точно сможете найти именно вот такие вот специальные молитвы, которые именно рассчитаны на случай болезни. И тогда вы сможете Помолиться те молитвы, которые молится весь еврейский народ, именно из псалма Давида. Пожалуйста, посмотрите, где вы живете, поинтересуйтесь. Я помню, что я видел, здесь мне говорят, что вот есть точно такие русские переводы, на иврите точно есть в русском переводе. Тогда сможете там посмотреть такие молитвы. Да, а вот есть. Потому что есть такая молитва. Пожалуйста.
Такая своя молитва из души. Она может быть на любой случай жизни.
На любой случай.
Если я не знаю, допустим, молитв. Таких вот.
Молитесь по-русски теми словами, которые выйдут с вашего сердца. Все, что понимают все языки. И самое главное, он понимает язык сердца, который от чистого сердца говорит. Друзья. Да, пожалуйста. И ребенку тоже. И ребенку тоже. Безусловно, безусловно, безусловно. В Израиле именно в этой области шли исследования. Если вы интересовались этим исследованием, когда пытались выйти на контакт с этими детьми, и были случаи, когда выходили на контакт, когда эти дети получали возможность сообщить о себе некую информацию, которую невозможно было получить обычным образом. И потому что, поскольку у этих детей травмирован мозг, то обычные, мы сами люди обычные, наша душа, которая безгранична в своих возможностях, попадая в наши тела, в наш мозг, ее возможности сужаются до возможности нашего мозга. И поэтому мы не можем видеть в нашей душе проявление больше, чем то, что наш мозг может себе позволить. Потом при всей гениальности человеческого мозга они сужают возможности души. Поскольку у этих детей мозг травмирован, то их душа, она имеет возможность выйти на прямой контакт. И некоторые люди нашли такой способ. Есть, кто распарывает этот способ, я же не буду в этот спор входить, но информация, которая была получена по способу этого контакта, они порой были очень удивительны. Вот для того, что эти дети рассказывали, почему они пришли в таком состоянии в этот мир, за какие преступления в предыдущей реинкарнации они получили сейчас именно вот такое состояние. И что обычно, если для детей, самих детей, это наказание за их проступки, например, один из детей говорил, что он наказан так, потому что он злословил в предыдущей жизни, говорил. А сейчас же он должен исправить страдания, тем, что он не может говорить. Как бы такое наказание. И родители наказываются тем, что они должны были раньше где-то совершить какое-то милосердие, и они отказались от этого милосердия. А сейчас им дан такой ребенок, который не казался, они могут отказаться от этого милосердия. Как бы их вынуждают совершить это милосердие. Снова тут есть тоже очень много деталей, нюансов, конечно, такая упрощенная картина. Но, безусловно, это тоже входит в рамки тех объяснений, которые мы здесь дали.
А можно вопрос?
Да, конечно.
Но существуют люди, которые, не так, как теперь раньше, которые черные силы, которые могли проклинать на новом поколении вперед. И не проклятие сбывается. Как?
Смотрите, проклятие сбывается только там, где они допустимы. Там, где недопустимы, не сбываются. Я объясню, что я имею в виду. Возьму, например, пример, который всем известен, и они много говорят, сглаз. Вот человек сглаз. Да? В наших книгах объясняется, что такой сглаз возможен, но только по отношению к такому человеку, который позволил то, чтобы этот сглаз дошел до него. Что имеется в виду? Например, если, скажем, человек гордится, скажем, допустим, своим богатством. И он кичится, он хвастается этим. Тем, что он хвастается, он позволил то, чтобы теперь он стал уязвимым с глазом. Человек, если будет скромен и будет вести скромный образ жизни, даже если, скажем, если он богат, то никакой сглаз на него не подействует.
А если это касается маленьких детей?
Что?
А если это касается маленьких детей?
Тогда это уже, видимо, это уже связано уже тоже с реинкарнацией. Это уже на уровне сглаза уже невозможно объяснить. Потому что ребенок, он и сознание, что допустить преступление, чтобы быть наказан за свои поступки, нет. Это уже, видимо, связано больше с кабалой, больше с душами. Я не знаю здесь точного объяснения, но, видимо, это связано с этим.
Скажите,
да.
А вот теперь по этой логике получается, что если ушел из жизни злодей, который, допустим, был приговорен, там, приговор в исполнении смертной, или там, на войне, или что-то, то получается, что его душу надо оплакивать, что ли, здесь живущим? Как бы,
почему? Почему?
Вот
почему?
Из того, что вот вы говорили, что когда уходит праведник, то, в общем, это как бы радость человека. Нечего, а скорее, так сказать, переживать надо за того, кто, так сказать, ушел.
Смотрите, больших праведников и больших злодеев очень мало. Обычно большинство людей это где-то посередине, правильно? Поэтому если ушел, так сказать, тяжелая болезнь, тяжелый злодей, скажем, когда Гитлер покончил с собой, наверняка его никто не оплакивал в России. Если Арафат сделал то же самое, наверняка тоже не будет оплакивать, правильно? Так что, безусловно, нет. Да, безусловно, нет. То есть, вы просто взяли очень крайний пример. Друзья, я хочу закончить эту лекцию следующей молитвой, которую произносят евреи. Мы начали лекцию с молитвы, которую мы произносим утром. А теперь я хочу вам зачитать молитву, которую мы произносим ночью, когда мы идем спать. Вот буквально перед сном, с какой молитвой еврей идет на сон? Он прошел свой день, за день были свои удачи и неудачи, хорошие поступки, видимо, какие-то ошибки. Кто-то его обидел, кого-то он обидел, что произошло за этот день, правильно? Вот как еврей суммирует свой день? Послушайте, пожалуйста. Властелин мира, я прощаю всякого, кто обидел меня или нанес оскорбление мне или моему доброму имени, или ущерб лично мне или имуществу моему, или чему-либо из того, что мне принадлежит, по принуждению или по своей воле, случайно или умышленно, словом или делом, помыслом или намерением, в этой жизни или предыдущей, прощаю я всякому сыну Израиля, да не будет никто наказан из-за меня, да будет угодно тебе, Господь, Бог мой и Бог отцов моих, чтобы я не грешил более от грехов, которые я совершил, очисть меня по великой милости своей, не посылая мне страданий, тяжких болезней, да будут угодны тебе слова, сходящие из уст моих, и помыслы сердца моего, о Господь, мой оплот и избавитель. Спасибо. На обед, пожалуйста.